11:08 московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский ведут эту программу. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, радиослушатели. Начинаем «Железную логику». Подписывайтесь на телеграм-канал «Железная логика». Ютуб-канал, так сказать, Сергей Михеев. И в Рутюбе Сергей Михеев. И Яндекс.Дзен тоже есть Сергей Михеев. Поэтому, в общем, есть желание, подписывайтесь. Вот такие, собственно говоря, дела. Честно говоря, это самое по поводу новостей, которые там привлекли мое внимание в прошедшие дни. Вот. Мне больше всего понравилась новость про то, что в России хотят создать сеть оптовых рынков с низкими ценами на продукты. Вот. Я считаю, что это, так сказать, мера, которая давным-давно назрела. Вот. Вот говорят, что правительство Российской Федерации работает над созданием такой системы. Вот. Там будет прямой доступ производителей к прилавкам, который поможет удержать цены и все такое прочее. Я считаю, что, во-первых, это очень актуально. Потому что на самом деле цены на продукты и их наличие самих продуктов является одним из самых главных, собственно говоря, показателей стабильности в любой стране. Ну а в условиях, так сказать, санкций, которые там на нас накладывают, мне кажется, это, ну, тоже крайне важный, в том числе психологически важный момент. Вот интересно, когда, так сказать, началась военная операция, огромное количество людей, так сказать, в панике сметали с полок продукты, и не только продукты, но и всякую такую билиберду, например, так сказать, вроде женских прокладок, так сказать, и кричали, что теперь как же мы будем жить. А потом довольно быстро оказалось, что, в общем, это просто паника и больше ничего. И все это есть, да, и даже цены, если повысились, то не радикально. Вот. Но вообще, на самом деле, есть возможности понизить эти цены. И понижение цен на продукты питания было, мне кажется, стратегической задачей наших властей. А возможности такие всегда были. Когда-то мы тоже по этому поводу говорили. На мой личный взгляд, так сказать, есть простейшая проблема, да не на мой взгляд, а все это прекрасно знают, монополизация рынка крупными производителями и крупными торговыми сетями. Я не знаю, может быть, в какие-то более спокойные годы это и вполне себе могло бы быть, но сейчас, особенно учитывая, так сказать, те задачи, которые стоят перед экономикой, перед сохранением стабильности в обществе, мне кажется, вот это все, сохранять вот эту, так сказать, сладкую, так сказать, парочку, крупные производители, крупные торговые сети, тем более учитывая уход из нашей страны нескольких иностранных производителей, просто не имеет смысла. Вообще, мне кажется, сейчас такая, так сказать, очень важная ситуация, когда есть возможность запускать новые схемы, да, новые, так сказать, модели, которые будут во многом противоречить, может быть, даже, так сказать, тому, что было до этого, действовать по парадоксу, но, тем не менее, в данном случае как раз никакого парадокса не вижу. Это как раз чисто рыночная была бы, чисто рыночная ситуация, которая бы, так сказать, просто увеличила бы конкуренцию. Но вот во всех областях сейчас я вижу, как бы, начиная от политической, так сказать, и заканчивая там условно-экономической, да, не знаю, образование, культура, искусство, очень хорошо видно, как, значит, задачи момента требуют новых подходов, а происходит борьба такая между теми, кто любыми усилиями, так сказать, пытается как-то, значит, восстановить какой-то потерянный рай, в кавычках, да, и говорить о том, что не надо никуда торопиться, и, может быть, вообще все еще вернется на круги свои, какая разница, каким образом, да, тех людей, которые там много лет советовали делать то, что они, так сказать, советовали, а потом оказалось, что все это провалилось в одночасье, но это же обидно, как бы, да, они же за это время развили невероятный свой собственный культ личности, рассказывая всем, так сказать, что им не надо советовать, они сами знают, как надо. Вот. Ну и вот борьба между этим, как бы, да, и между тем, что, ну, вот просто жизнь требует каких-то новых подходов, да, или возрождения старых, или, так сказать, изобретения новых. Вот продукты питания — это критически важная ситуация, поэтому сделать возможным доступ производителей, любых производителей, да, ну, понятно, что если их продукция сертифицирована, к покупателю сделать возможность, значит, того, чтобы убрать эту монополию, в том числе крупных торговых сетей, как их почему-то называют, ритейлерами, там везде понапичкали этих иностранных слов, потом спрашивают, а где же патриотизм? Раз схватились, где патриотизм? Патриотизм там в том моменте пропал, когда вы, так сказать, русские слова начали заменять иностранные, в том числе. Хотя для этого не было...
Но это, кстати, к Петру Первому надо начинать, да, уже сразу претензии.
Петру Первому претензии у меня всегда были.
Да,
жалко,
да.
Что он уже не, жалко, что он уже не живой.
Или вот наоборот, хорошо, Сергей Александрович, учитывая ваше положение, его бывшего.
Ну, для него, да, так сказать, наверное, хорошо. Я бы не думаю, что он до этого момента, так сказать, смог бы оставаться императором. Вот, но, в общем, в любом случае, понимаете, независимо даже от того, так сказать, с кого там начинать, с Петра Первого или еще с кого-то, да, вот есть, например, скажем, совершенно насущные, так сказать, задачи. Они должны решаться, да, независимо от того, нравится кому-то, как-то не нравится. А по продуктам питания, как бы, я думаю, что это совершенно очевидная задача. Это позволит, во-первых, а, увеличить ассортимент товаров, во-вторых, б, снизить их цены, в-третьих, в, как бы, да, ну, создать такой градацию по ценовым, так сказать, по соотношению цена-качество, когда люди с меньшими доходами, так сказать, могут себе выбрать что-то, не будучи в ситуации, когда они вынуждены идти в любом случае в крупный гипермаркет какой-то, да, где нет выбора никакого, по большому счету. Или он есть, но он очень ограничен, так сказать, определенными рамками. Ну и, кроме всего прочего, это позволит развить ту самую здоровую конкуренцию, про которую у нас, так сказать, долго-долго говорят, вот, а также стимулировать производителя, не только крупного, но и мелкого, среднего, и так далее. Единственное, что меня в этой новости, так сказать, удручает, то, что вот эту сеть собираются создать только к 2026 году. Что же за задача такая, так сказать, нерешаемая? Сеть рынков, на чтобы создать сеть рынков, надо потратить 4 года. Аж 4 года. Мне кажется, все эти вещи надо делать быстрее. Здесь, конечно, важно не свалиться опять в 90-е, когда, в том числе, все наши крупные города, включая столицу нашей родины Москву, так сказать, были, откровенно говоря, загажены вот этими, так сказать, гадюшниками под видом рынков. Вот. Но я думаю, что в этом нет ничего сложного. Мне вот все радует, как бы, в этой новости, не радует только одно. Почему-то это надо делать 4 года подряд. Я думаю, что это связано, видимо, с интересами все-таки все тех же крупных производителей, все тех же крупных, так сказать, торговых сетей. А делать это надо быстро, срочно, так сказать, вот прямо сейчас. Потому что сейчас надо стимулировать производителей, сейчас надо, так сказать, показывать обывателю, гражданину, что на самом деле есть у всех тех, так сказать, у нас есть возможности, которые могут не просто там облегчить его жизнь, а, ну, сделать ее лучше, потому что доступ к продуктам питания по более низким ценам, ну, это один из главных показателей качества жизни во все времена, во всех странах, так сказать, при всех народах. И вот так вот то, что, с чего я хотел начать, потому что, еще раз повторяю, сейчас нужны, так сказать, такие, так сказать, быстрые, понятные решения. Здесь я вообще даже не вижу, вот, да, я даже не очень понимаю, а что можно делать 4 года? Вот что можно делать 4 года, так сказать, вот что за сложная такая задача? За 4 года, как бы, да, создавались, как бы, эти самые новые виды вооружения. Во время Второй войны на танк Т-34 потребовалось меньше, чем 4 года. 4 года шла вся Великая Отечественная война. А здесь систему рынков надо создавать аж 4 года. Мне кажется, это очень подозрительно. Хотя вот тут еще такая есть, так сказать, плюс и минус. Плюс состоит в том, что раз, по крайней мере, вот многое из того, о чем говорили раньше, наконец-то начинается воплощаться, но вот очень медленные сроки, то есть очень медленные темпы и длинные сроки, они, значит, наводят на нехорошее подозрение, что, значит, сейчас объявят, а потом скажут, что это невозможно, или, значит, вообще замылит эту идею. Поэтому делать надо быстро. Например, скажем, можно было бы начать там с каких-то пилотных проектов, вот и все. Неужели для того, чтобы создать эти вещи, так сказать, нужно так много времени? Вот, например, в той же самой Москве происходят всякие разные сезонные ярмарки, да, где производители продают свои товары. Правда, к сожалению, и там тоже в основном не производители, потому что меня удивляет, когда, так сказать, у производителей такое, так сказать, странные акценты и лицо, что явно совершенно очевидно, производители никакого отношения не имеют, все равно перекупщики. Вот. Но тем не менее, как бы, да, там можно купить что-то дешевле, так сказать, чем в торговых сетях. Вот, я думаю, что просто надо это более активно этим заниматься и понять простую вещь, что людям вот все зациклены почему-то на ипотеке. Ипотека, ипотека, ипотека. Это ваше жилище, это, конечно, очень важно, да, жилье. Вот, но в первую очередь человек не может жить без продуктов питания. Продукты питания, медикаменты, так сказать, сейчас говорят, что вот, больше начали производить, так сказать, начали в это дело вкладывать. А дальше жилье-то, потом, как бы, да, что называется, одежда, средства передвижения, тепло. Ну, тепло понятно, тепло, с теплом у нас, слава богу, так сказать, все вроде бы более-менее неплохо, да, даже с точки зрения цен. Вот. Но тем не менее, как бы, вот именно в эти вещи надо вкладываться для того, чтобы гражданин, там, обыватель почувствовал, что это все вполне возможно. Кстати, и с этими, и с жильем та же самая штука. Я много раз говорил, что если вы хотите решить проблему жилья, вот сейчас, вот, например, скажем, вводится специальная выплата для многодетных малоимущих, то есть многодетные семьи, которые уровень доходов на члена семьи, которого там меньше прожиточного минимума, будут иметь право на получение, так сказать, дополнительных пособий в зависимости от региона, там в размере от 60 до 100% прожиточного минимума. Это здорово. Но мне кажется, та же самая, так сказать, ситуация все-таки касается и жилья. В конце концов, если не можете его просто там строить и дарить, людям, да, то продавайте по себестоимости или с минимальной наценкой. Или как бы, да, сдавайте в бессрочную аренду. Вот в конце концов, вот эта вот советская система, когда люди как бы не имели собственности на жилье, но жили фактически как бы пожизненно, могли как бы арендовать по достаточно низким ценам, ее сейчас надо развивать. Ее пытались развивать, потом как бы сказали, ну, это не очень выгодно, ни хрена подобного, это не очень выгодно застройщикам. Застройщикам это действительно не очень выгодно, потому что им надо быстро, значит, брать деньги, продавать квартиры, брать деньги, так сказать, и куда-то их опять там оборачивать, вкладывать. Вот сейчас, когда, может быть, деньги стало, так сказать, это труднее выводить из страны, может, вполне себе будет и выгодно. Почему бы и нет? Да, понятно, что это не решение для всех, но это решение для многих из тех людей, у которых просто тупо нет денег. То, чтобы купить собственную квартиру там на семью и так далее. Я думаю, что вот сейчас нужно пробовать все, буквально все, да, поэтому в том числе эти вещи, да, вот так вот.
Да, Сергей Александрович, ну и, наверное, к другим темам, да, перейдем.
Ну, мне кажется, это самая важная тема. Ну, ладно, да, давайте...
Ну, нет, давайте продолжим, да, хорошо.
Уговорили.
Я вот не всегда понимаю, как можно строить жилье и бесплатно его отдавать, учитывая то, что у нас, ну, нет командной экономики.
Строить жилье бесплатно отдавать его можно точно так же, как выделяются субсидии малоимущим, то есть за счет государственного бюджета. Вот, собственно, и все.
Ну, там огромные же суммы нужны, наверное, я не знаю, мне так кажется.
Это не значит, что отдавать его надо всем подряд. Вот понятно, что в нынешней ситуации просто снабжать жильем всех желающих невозможно. Собственно, этого не было и в советское время. В советское время для того, чтобы получить жилье, надо было доказать, что у тебя его не хватает. То есть там была как бы эта самая некая норма на человека, да, так сказать, тоже. Если у вас было меньше нормы, это позволяло, так сказать, встать вам на очередь на это бесплатное жилье и ждать, так сказать, этого бесплатного жилья. Там не было такого, что, например, вот я, значит, захотел, так сказать, получить квартиру, и на мне квартиру. Не, ничего подобного. Это во-первых, да. Во-вторых, понятно, что такая система, так сказать, в нынешних условиях, скорее всего, невозможна. Однако есть совершенно очевидно, так сказать, некие слои населения, ну, которые, в принципе, ну, не могут купить себе жилье, ну, ни при каких условиях. Ну, не могут и все. Например, там, одинокая многодетная мать. Ну, поймите, она никогда не сможет себе купить жилье, да, или даже просто, пусть даже не многодетная, но нет у нее такой возможности. И не будет никогда. Об этих людях государство должно позаботиться. А как позаботиться? Субсидировать, так сказать, да, покупку жилья. То есть, грубо говоря, например, скажем, та или иная семья на каких-то условиях получает это жилье, как бы, да, а оплачивает его фактически государство. Но понятно, что частные компании строительные хотят работать с достаточно высокой нормой прибыли. Где здесь выход? Выход простой – государственное строительство. Вот одна из проблем, через которую вот просто, так сказать, как комок в горле встала, у нас государство не может через это перешагнуть, да? Оно не может допустить того, что, ну, государство в каких-то секторах экономики должно присутствовать лично. Хотя вроде как есть госкорпорации и прочее, прочее. Вот. Но в конце концов сделайте акционерное, строительное акционерное общество с контрольным пакетом у государства и с привлечением, так сказать, инвестиции тех, кто захочет это сделать. И эта корпорация, госкорпорация, должна строить жилье, например, скажем, с минимальной доходностью, которая позволит субсидировать, так сказать, вот эти вещи для малоимущих. Или, как я сказал, простая вещь, да, это отдание в долгосрочную аренду. То есть вы не отдаете это жилье человеку, так сказать, в собственность, а человек арендует ее, да, на, ну, скажем там, он даже может платить примерно такую же, так сказать, квартплату, как и все остальные, а может быть даже чуть больше, но при этом как бы он не покупает жилье, потому что у него нет такой возможности. С ним заключается договор аренды долгосрочный на какое-то время. Ничего такое здесь в этом, на самом деле, значит, невероятного нет, потому что это практикуется.
Ну, это вот в США такое есть, социальное жилье называется.
В Москве в том числе есть такое социальное
тоже.
Жилье. А. Да, есть, но его эту программу давно предлагали развивать, но она застопорилась. Я считаю, там, ну, всякие кивоки, типа, да вот это невыгодно. Я считаю, что застопорилась она только за счет того, что это пролоббировали строительные компании. Им невыгодно этим заниматься. Строительным компаниям выгодно снести какую-нибудь очередную, так сказать, старую фабрику, построить быстренько, так сказать, там, слепить, как бы, типа, это самое, новые квартиры, продать их скорее, получить эту самую деньги, значит, и пойти дальше, там, где-то и вкладывать или выводить эту прибыль и прочее, прочее. Вот, собственно, все. Сейчас, когда ситуация, ну, стала сложнее экономически, ну, вызвало просто больше, больше рисков, я считаю, что эти вещи вполне себе надо развивать. Еще раз говорю, это и в наше время имеет место быть. Просто это не развивается, потому что строительным компаниям это невыгодно. А раз это невыгодно строительным компаниям, значит, этим должно заняться государство. В конце концов, у нас землей владеет государство, в первую очередь, да, земельными участками, их распределением. Вот. А у нас все идет битва за ставку по ипотеке. Как будто это единственный возможный способ решения жилищной проблемы. Это неправда. Это неправда. Это способ, который очень выгоден банкам, это способ, который очень выгоден строительным компаниям, но это способ, который вообще совсем не выгоден потребителю. На самом деле никому не интересно брать эти огромные кредиты на всю жизнь, так сказать, и всю жизнь это ярмо на себе тащить. Огромное количество людей как раз бы взяло бы жилье в аренду. Вот, между прочим, кстати говоря, это соответствовало бы и, ну, модной такой, так сказать, среди молодежи философии жизни, когда берется все в аренду автомобиль, так сказать, в аренду, там, не знаю, бытовая техника, в аренду квартира. А что здесь такого? Да, но только сейчас они вынуждены идти на этот самый, на частный рынок, да, на рынок вторички, что называется, а там тоже свои рыночные законы. А так бы они имели возможность арендовать у государства. Кстати говоря, тоже часто говорят, а чем нам привлекать молодежь на работу, значит, вот здесь в России? Да вот этим и привлекать. Например, вот этим в том числе привлекать. Если вы не можете, так сказать, сделать что-то, так сказать, более привлекательное, взять и подарить там сразу двухэтажный, так сказать, коттедж, ну, собственно говоря, в молодости я считаю, что это и не нужно, потому что это, как бы, кажется, завышенные какие-то ожидания рождает, то, по крайней мере, сказать человеку, вот ты будешь работать, хочешь работать, вернее, так сказать, мы предлагаем тебе работать по этой программе, а что ты будешь получать? Ну, там, такие-то деньги, такой-то соцпакет и, например, скажем, возможность арендовать новую квартиру, не убитую, так сказать, какую-то хрущобе, так сказать, эту самую однушку, а вот новую квартиру, но по очень скромной цене, по вполне себе доступной цене. Ты просто будешь платить нам квартплату, ну и плюс, например, скажем, квартплата плюс там условно 10-15%. Вот и все. Вот и все. А крутится все, на самом деле, вокруг совершенно таких, ну, живодерских схем, которые являются ипотекой. Ипотека – это живодерская схема. Кто не понимает, как бы это закабаление человека и семьи человека на всю жизнь. Или там на половину жизни. Ничего совершенно хорошего для людей нету в этом. А мы тоже говорим о необходимости, это самое, так сказать, о развитии семейных традиционных ценностей, о том, что надо детей больше рожать.
А мне еще кажется, Сергей Александрович, интересный момент с ипотекой, что, как, если я правильно понимаю, она наследуется. Если человек умирает, то она дальше продолжается. А вот, например, какие-то там, ну, другие накопления бывают, да, что и не наследуются.
Ну, это, ну, так в том-то и дело, что, как бы, это человеку просто вешают ярмо на шею, как бы, да, и все, и говорят, давай, так сказать, ты давай, заводи семью, так сказать, рожай детей. А на самом деле такие живодерские способы, они совсем не стимулируют людей не заводить семью, не рожать детей, не работать, и вообще ничего не стимулируют ни к чему. И на самом деле загоняет его в это самое, в долговую яму, как бы, да, и в депрессию долгосрочную. Поэтому, мне кажется, это очень важно, и главное, все довольно просто. Другой вопрос, что это будет поперек интересов банков и поперек интересов строительных компаний. А, ну тогда, так сказать, тогда надо определиться в приоритетах. И это именно то, о чем я только что говорил. Когда идет борьба между вот этим подходом, где прибыль во главе угла, и тем подходом, где все-таки надо решать социальные задачи. Вот постоянно говорят о необходимости сохранения стабильности в обществе, консолидации общества, о том, чтобы люди, так сказать, в том числе молодые, там, родину любили и так далее, и так далее. Но это, помимо воспитания, хотя воспитание, культура, образование здесь главное, требует материального стимулирования. Вот эти такие стимулы вполне подходят. А те, кто на самом деле не хочет этого видеть, те, кто не хочет, так сказать, этого делать, те, по большому счету, как бы, да, как раз способствуют не, так сказать, не консолидации, а наоборот разъединению, способствуют социальной напряженности, способствуют недовольству. Ради чего? Ради своих частных или, так сказать, групповых интересов, или своих идеологических догматов. А у нас огромное количество людей, в том числе в экономике, в финансовом секторе, так сказать, на самом деле поражены либеральным идеологическим догматом. Потому что они одну веру в коммунизм поменяли на другую веру. Веру, так сказать, там, условно, в либеральную там, демократию или в рыночную экономику и так далее. Как бы, да? А это и то, и другое как бы, является ну, догматизмом, требующим, так сказать, как коррекции, что называется, в зависимости от изменения. Жизнь меняется, надо менять значит, философию подходов. Вот я думаю, что все очень просто. И здесь же, я говорю, здесь же вы найдете, так сказать, и почву для привлечения молодежи, потому что для молодежи это будет очень привлекательно. Например, скажем, грубо говоря, вы женились, завели ребенка, вот вам, так сказать, квартира в аренду, новая квартира, еще раз говорю, не убитая, так сказать, хрущоба, а новая квартира по очень доступной цене. Если вы когда-то захотите ее выкупить, да, у вас это получится, мы предоставим вам такую возможность. Не сможете, ну, что сказать, да, в таком случае можете, например, спокойно жить там 10 лет, 20 лет, растить детей, как бы просто платить квартплату, ну, и скажем, например, там, условно говоря, там, сверху, там, плюс 10%, там, условно говоря, там, для того, чтобы там, ну, скажем, окупать эти вещи. Вот, собственно, и все. Мне кажется, как бы это крайне важно крайне важно понимать. Это, кстати говоря, развивало бы и производство в том числе, только вопрос в том, что, еще раз говорю, это будет поперек интересов каких-то конкретных людей. Вот этим конкретным людям, да, надо поставить, так сказать, поставить перед выбором, как бы не нравится, да, как вот там условные господа, которых мы сейчас все знаем, не нравится, так сказать, пожалуйста, чемодан, вокзал, там, не знаю, и дальше называйте любой город на планете Земля, как бы, если вы такие, так сказать, гениальные предприниматели, вы, конечно же, найдете себе место в любом другом месте. Если честно, если выбирать между, например, скажем, там, группой предпринимателей и миллионами молодых людей, которым можно предоставить жилье, я выбираю миллионы молодых людей. А группа предпринимателей может валить куда хочет. Другой вопрос, что, так сказать, да, но это надо осознать в какой-то момент. Но я думаю, что вот жизнь заставит это осознать, потому что думать, что так вот это все, так сказать, так и будет себе продолжаться, мне кажется, довольно странно. Это я просто продолжаю первомайскую тематику, так сказать, мир, труд, май, там, и все, что с этим связано. Я не сторонник, так сказать, честно говоря, такого, знаете, планового социализма, но я совершенно четко, так сказать, понимаю, что вот те методы, которые применялись последние 30 лет, они себя исчерпали.
Да, но, кстати, то, что вы рассказываете, насколько я понимаю, этого даже в Китае нет, так чтобы вот прям всем все бесплатно давали и так далее. Ну, то есть это амбициозная цель и такая, что, возможно, мы будем первопроходцами здесь. Нам нужно будет сделать очень небольшую паузу.
Почему нет?
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Гриневский в студии. Сергей Александрович.
Да, давайте дальше едем.
Ага. Да. Росмолодежь начала собирать заявки от желающих восстановить Донбасс. Владимир Путин подписал указы, которые систематизируют работу гражданских лиц в ДНР и ЛНР.
Ну, хорошо, посмотрим, так сказать, как эти указы будут работать. Да. Потому что, мне кажется, это две несовпадающие друг с другом новости, хотя и пересекающиеся. Да. Одно дело, так сказать, заявки тех, кто хочет работать, другое дело гражданских лиц, да, которые хотят помогать, потому что, в первую очередь, сейчас главная эта проблема с тем, что вот эти, так сказать, волонтеры всевозможные, да, к которым даже я имею определенное отношение, да, у них есть проблемы с передачей помощи туда. Эта проблема заключается в одной простой вещи – границе. Вот мы хоть и признали ДНР, ЛНР, но там есть граница, там есть погранслужба, там есть таможня. С одной стороны, как бы, да, люди выполняют свою работу, понятно, что они не могут просто открыть ворота нараспашку, так сказать, и давай туда-сюда, так сказать, кто хочет, то тут и ходи, это ясно. С другой стороны, ясно и то, что требуется какая-то координация и законодательная, значит, такая, так сказать, легитимация всего того, что действительно идет на помощь и ДНР, ЛНР, как бы, и находящимся, так сказать, там дальше жителям других территорий, которые мы контролируем, и на помощь бойцам, так сказать, и российской армии, и милиции ДНР, ЛНР. Мне кажется, это важно, вот, потому что, ну, слушайте, вот именно это и называется гражданское общество. В конце концов, у нас много лет все говорили, где наше гражданское общество, где наше гражданское общество, при этом имея в виду там условных, так сказать, сторонников либерализма. Вот наше гражданское общество, это там сторонники Навального. Говорили всякие разные, так сказать, прозападные и западные эксперты, аналитики, журналисты. А вот сейчас, на самом деле, гражданское общество проявляется очень сильно, просто об этом и серьезно, об этом просто, ну, как бы, мне кажется, недостаточно пишут и говорят. Огромное количество людей совершенно искренне и безвозмездно, да, проявляют желание помогать, и помогают, чем могут, там, и нашей армии, и людям, страдающим, так сказать, на этих территориях от обстрелов, так сказать, от боевых действий. Вот. Но это требует систематизации и законодательного оформления, в том числе потому, что передача этой помощи туда, как бы, да, ее распределение сталкивается с совершенно очевидными проблемами. И здесь, и, мне кажется, есть и фактор объективный, потому что та же таможня или там погранслужба, она выполняет просто-напросто, так сказать, свою работу, в том числе в условиях, значит, боевых действий. Это, ну, особенно важно. А с другой стороны, есть и, конечно, фактор субъективный, когда, ну, там, некоторые из этих людей там привыкли сидеть, так сказать, на потоках, там, ну, и, откровенно говоря, получать взятки, вот, а здесь, значит, никто им взяток давать не хочет, так сказать, или не может, ну, и они, как бы, обижаются, неприятно, вот, получал ты взятки, те раз, и не получаешь. Я думаю, что там есть и то, и другое, да, но это требует простой вещи, требует государственного регулирования в данном случае, да, поэтому, если закон, как бы, и указ вот об этом, то хорошо. Что касается, там, возможности восстанавливать экономику, на, там, и инфраструктуру в ДНР, ЛНР, силами, в том числе, так сказать, какой-то молодежи, которая это хочет делать добровольно. Ну, а почему нет? Собственно, те же самые стройотряды. В свое время эти стройотряды ездили там на всякие комсомольские стройки. Сейчас это востребовано. Это востребовано, между прочим, в том числе не только с экономической точки зрения, да, это востребовано с точки зрения воспитания того же самого патриотизма. Потому что пока вы там все это сами вот не увидите, да, пока все это, так сказать, проходит там в режиме изучения новостей, так сказать, перемешанных в жуткую кашу всяких телеграм-каналов, там, YouTube, блогеров, там, этих СМИ и прочее, прочее. Многие вещи просто невозможно понять, да, пока как бы в них не погрузишься, не будешь изучать, не потрогаешь руками, как бы многие вещи не чувствуются, не понимаются, поэтому с точки зрения подготовки, если хотите, новой элиты, с точки зрения подготовки людей, которые искренне делают этот выбор, это важно, дайте людям, если есть те, кто хочет, а и такие люди есть, те, которые хотят, как бы, и их много, дайте возможность им увидеть, дайте возможность им, так сказать, поработать, дайте возможность им приложить себя. Вот, поэтому я думаю, что это важно.
Что касается, есть ли такие люди, сейчас свыше 70 тысяч волонтеров работают на базе большинства пунктов временного размещения в приграничных областях России. И после публикации указа президента, о котором мы сейчас выше сказали, Росмолодежь начала собирать запросы из ДНР и ЛНР на восстановление объектов инфраструктуры, памятников, там, благоустройство территории и так далее. Вот.
Ну, там вопрос безопасности, конечно, да, это 70 тысяч, это цифра только в приграничных районах, да. А если на самом деле посмотреть по всем регионам России, если, значит, взять вот эти пункты сбора, так сказать, помощи, а такие пункты сбора сейчас есть во всех крупных городах, и еще раз говорю, по много, так сказать, штук в каждом регионе. Если посмотреть еще на такую огромную работу проводит церковь, а сейчас в церковь при каждом практически приходе, более или менее, так сказать, живом, да, открыты такие же пункты помощи, и сами беженцы приезжают, их размещают, так сказать, и собирают там помощь, которую отправляют, это даже сосчитать невозможно. Если говорить о людях, которые в этом задействованы, речь идет о сотнях тысяч как минимум, это только задействовано. А если еще говорить о тех, кто сам там отдал, там, не знаю, там 3 копейки, так сказать, 10 рублей, как бы, или принес, купил там килограмм там этой самой, или отдал миллион, там, или 2, или 3, или 5, там, в зависимости от того, у кого что есть, то речь идет о миллионах. То есть, на самом деле, миллионы людей сегодня в это вовлечены, а еще больше могло бы быть вовлечено и хотело бы, но это, для них это связано с определенной, так сказать, трудностью. Ну, как бы, ну, просто чисто организационными трудностями связано, да. Я думаю, что все эти вещи надо преодолевать. В конце концов, никто никого насильно заставлять как раз не должен. Вот здесь вот я категорически противник того, чтобы кого-то куда-то там сгонять там и прочее, прочее, да. Вот, но... Я знаю, что есть огромное количество людей, которые готовы, хотят. Я сам с этим столкнулся, вот когда начал, так сказать, тоже работать вот по этой, значит, содействовать сбору этой помощи. Кстати, вот у меня регистрация фонда благотворительного, она подходит к концу. Вот, то есть она идет, и я думаю, что, так сказать, она будет скоро закончена. Вот, но он будет не только этим заниматься, но и разными другими, так сказать, вопросами. В конце концов, жизнь на этом, на всем не заканчивается. Вот, помощь нужна, если это имя работает на эту помощь, то почему бы, собственно говоря, и нет. Да? Единственное, это, потому что на самом деле не так много в этой жизни возможностей кому-то помочь. А вот кому-то помочь, это и есть главная цель жизни, по большому счету. Успеть что-то сделать не для себя, а для других. Вот. Поэтому таких людей огромное количество. Это и есть гражданское общество. Я, кстати говоря, считаю, что государство должно, ну, просто, не просто там как-то, знаете, упираться, брыкаться, наоборот, оно должно всеми силами помогать этому. Во-первых, еще раз говорю, это патриотический подъем. Во-вторых, это, если хотите, экономия государственных средств. Да, и в-третьих, как бы, это воспитание, в том числе, молодежи. Хотя я вот знаю, это по крымской истории, там, 8-летней давности, и сейчас тоже знаю, сразу найдутся и уже находятся те, кому становится страшно, кто этого боится. Ну, как же так, так сказать? Мы же тут это самое сидели, зарплату получали, не только зарплату, а тут вдруг какие-то люди непонятные, да, так сказать, а что им дальше в голову придет, неизвестно, как бы, да, и так далее, и так далее. Вот таким образом, между прочим, я уже сейчас совершенно ответственно говорю, таким образом в свое время, там, 8 лет назад, просто погасили вот эту самую крымскую весну, просто погасили. Погасили, как бы, те люди, которые, типа, как бы, отвечают. Да, отвечали, так сказать, за патриотизм в том числе. Слишком много патриотизма – это плохо. Отвечали за экономическое развитие. А что, если Крым вдруг начнет... Что, если в Крыму начнут вдруг развиваться какие-то формы, так сказать, экономической активности, которые будут выходить из вот за рамки вот того, чего мы тут это самое понапридумывали. Глядишь, что скажут, давайте сюда это все перенесем. Нет, так не пойдет. Мы тут сидим, так сказать, на схемах, как бы мы сидим, так сказать, на деньгах. Нам это не нравится. Я думаю, что вот очень важно сейчас, так сказать, этого не допустить. Поэтому я думаю, что очень правильная инициатива Вот. А желающих будет много. Их и сейчас, так сказать, от них сейчас отбоя нет, по большому счету.
Ну да, и сейчас уже в Госдуме говорят о том, что будет организована в скором времени централизованная отправка волонтеров. Это будет следующий этап в организации мирной жизни в ДНР и ЛНР.
Ну да, может быть, оно и правильно. Вот. Хотя единственное, что здесь, конечно, как обычно, всегда у такого, так сказать, у этих мероприятий найдутся тут же, значит, люди, которые попытаются все это заорганизовать. Ну, тут совсем идеальных вариантов в жизни не бывает. Поэтому я думаю, что от этого, так сказать, польза будет, вне всякого сомнения. Вот. Что там с нашими секундами? Они, мне кажется, тикают, да?
Ну, еще полминуты осталось. Тут можно добавить, что также сейчас организуется работа на уровне регионов. Разные регионы России будут в сотрудничестве с ЛНР и ДНР там разбираться, решать, какие специалисты могут им понадобиться, этим республикам, для восстановления мирной жизни. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и через несколько секунд мы вернемся. Сергей Михеев, Сергей Корнеевский.
Вести ФМ.
Сергей Александрович.
Да, там работы будет много. Там, я не знаю, как там будет развиваться в целом ситуация, так сказать, по Украине, как бы вообще. Вот, есть какие-то свои, так сказать, мысли, но реальность, как обычно, она и мысли иногда идут, так сказать, в разными направлениями. Но вот в том, что добьют эту группировку на Донбассе, у меня сомнений нет, как бы, и в том, что, так сказать, вот в тех границах, которые обозначены ДНР, ЛНР, будут существовать, это точно. Там работы хватит на всех. Что называется, мне кажется, там тоже будет о чем задуматься, будут свои проблемы, как бы, при всем при том, что этот регион, он сам себя может обеспечить запросто. Вот. Но помощь потребуется, так что работы будет достаточно. Я думаю, там еще вырастет целое поколение людей, на самом деле, которые, как бы, себя там реализуют. Как в свое время, так сказать, были люди, которые реализовали себя там во время Великой Отечественной войны, так сказать, и впоследствии, да, там, не знаю, той же самой Целине, там, и все, что с ним связано, потому что это же воспитывает целую плеяду руководителей. Вот. Ну, кого-то лучше, кого-то хуже, но, в общем, в целом практический опыт, в том числе опыт в экстремальных ситуациях, он формирует личность, дает, так сказать, то, что никакими, как бы, книжными знаниями не восполняется, а если еще это дополняется книжными знаниями, вот и получается то, что называется элита.
И еще, наверное, важная часть формирования элиты – это то, что Россия собирается открыть кадетские корпуса в ЛНР. Вот. Первое такое училище появится в Старобельске, это около 100 километров от Луганска. Казачий кадетский корпус для детей от 12 лет, там будет 350 мест.
Там что-то такое было уже и в Донецке, и в Луганске, а вот Старобельск, это имеется в виду те территории, которые уже освобождены, насколько я понимаю, то есть, ну, грубо говоря, которые, значит, изначально были в составе Луганской Народной Республики, потом, как бы, оказались под Украиной, вот, ну и казачий корпус, да, а кому же там и не быть, как тем самым казакам, вот, ну и плюс ко всему, например, скажем, не знаю, там, в Донецке и Луганске тоже, как бы, есть свои, как бы, мыслители, что называется. Например, скажем, там есть своя концепция такая достаточно проработанная, касающаяся, так сказать, русского мира как такового. Я думаю, что Донецк и Луганск как раз могут быть теми местами, где эти концепции могут, так сказать, успешно развиваться. Потому что вот я помню, туда ездил, когда еще до всех этих событий, неоднократно там люди тоже, как бы, немножко, так сказать, придавлены там провинциализмом, с одной стороны, с другой стороны, спрашивают, ну вот, а может ли случиться так, что вот именно здесь, в Донецке, на базе вот этих событий, там будет создана и развиваться какая-то школа вот философской мысли, касающейся, так сказать, как раз вот триединства, так сказать, восточнославянского этноса, там, да, вот, русского мира и все такое прочее, вот, если у вас там в Москве это не очень получается. Вот. Ну, вот. Возможно ли это в Донецке? Ну, возможно, конечно. Вон этот самый Иммануил Кант жил вот в Калининграде-Кенигсберге. Вот. Вообще его никто не знал, пока он жил.
А был что нужно таким, для сказать, этого, там... Сергей Александрович, чтобы развивалась школа мысли?
Ну, я про этого Канта, так сказать, договорю, так сказать. Никто его не знал, как бы, вообще при жизни, никому он не был интересен, по большому счету. А сейчас вот до сих пор все Канта цитируют. Ну, нужно, для этого нужно, как бы, да, во-первых,
деньги.
Нет, деньги не нужны, кстати говоря. Деньги, вот у Канта вообще не было никаких денег.
Но он был профессором, вроде как, в университете, у него была ставка.
Он не сразу стал профессором, так сказать, как известно. Он не родился он не родился профессором. Это первое. А второе, как бы, ну, профессор. Профессоров-то много, а Кант один. Вот, поэтому огромное количество профессоров платит деньги, но они не становятся Кантами.
Но на голодный желудок мыслить тяжеловато, наверное, не знаю.
Для этого нужно... Он и на голодный желудок мыслил. Кстати, большинство мыслителей, этих самых поэтов, писателей, огромное количество.
То есть вы такие перспективы рисуете мыслителям русского мира, да?
Умирали в бедности, так сказать. А знаете, на самом деле, лишь способствует творчеству, а вовсе точно. Не комфорт. Комфорт творчеству вообще не способствует. Комфорт способствует, так сказать, пошлости чаще всего, вот, и посредственности. Вот, поэтому стремление человечества к комфорту автоматически означает его угасание. Как это ни странно, так оно и будет, я думаю, на самом деле. Да? И это очень хорошо, так сказать, демонстрирует современное состояние культуры, философской мысли. А в чем про Донецк? Именно страдания, на самом деле, которые там они, эти люди, увидели. Ощущение, так сказать, какой-то правды, оно стимулирует, так сказать, эту мысль. Там нужно вот что. Там нужно в том числе, так сказать, образовательная школа, база там есть, там нужно, так сказать, возможность того, чтобы людям вообще как бы дали возможность это делать. Потому что я могу сказать, что даже в Москве долгие годы этому просто не давали возможности развиваться. Вот одна из главных проблем сейчас, в том числе в экономике, почему я с этого начал, это именно проблема отсутствия альтернативных взглядов. Вот те, кто, значит, уперся вот в эту вот в догматическую картину либерального рынка, вот они так продолжают давить. Значит, максимум, о чем они готовы спорить, это о процентной ставке Центробанка, больше ни о чем. Посмотрите, о чем вообще идут споры. Какая процентная ставка Центробанка выше, так сказать, должна быть или ниже? Вот что хорошо? А что вообще, так сказать, никаких других способов решения задачи их не существует вообще? Вот весь опыт человечества, так сказать, начиная там, не знаю, с какой-нибудь там эпохи неолита, там палеолита, так сказать, и до сегодняшнего дня, он ничего, кроме процентной ставки, не изобрел, что ли? Вот вообще больше ничего нету, не существует? Или, может быть, это такие фантазии, так сказать, отдельных личностей, которые возомнили, что они, так сказать, стали обладателями какого-то эксклюзивного знания. А такая же ситуация в гуманитарной сфере. Вот все эти наши, опять же, я говорю, удивления по поводу того, а что же такое у нас с патриотизмом? Где же он, так сказать, патриотизм? Патриотизм остался там, где вы, так сказать, стали русские слова заменять нерусскими. Там остался, где вы возвеличили до небес, в общем-то, посредственности, просто потому что у них иностранные фамилии. Там, где вы массовую культуру поставили, так сказать, выше, чем высокое искусство. Там, где вы, так сказать, всех людей с идеалами показали идиотами. Там, где вы производственную школу разменяли на торговые центры, в которых продают чужое барахло. Вот там остался патриотизм. Он вот там остался. Вы его похоронили. Где он? Он там. Вы его похоронили, как бы, да, предоставив, так сказать, молодым людям самим, как бы, значит, выдумывать себе, так сказать, ориентиры по жизни. И они их выдумали. Вернее, не они их выдумали за них другие. Просто, что касается мысли, с этим есть тоже проблемы. Например, концепция русского мира, как бы, многократно была осмеяна, как бы, да, об нее вытерли ноги все, кому не лень, здесь, в столицах, так сказать, в наших столицах, да, где вроде бы как это должно развиваться, да. И на это, на самом деле, этому не дали развиваться ни разу.
Но, вообще, кстати, христианство же тоже осмеивали, а тем не менее, смотрите, как развивается.
Это понятно, но все-таки не надо путать земную философию с метафизикой, да. За христианством есть, так сказать, один очень серьезный, так сказать, лоббист, это Господь Бог. Вот. А что касается философской мысли, вот, здесь нужны более земные вещи. Да? Или тем более какой-то прикладной, так сказать, прикладных каких-то, так сказать, политтехнологий и так далее. Здесь нужны, так сказать, здесь одной веры в Господа Бога будет недостаточно. Хотя это важно, потому что и это тоже, сама психоконцепция русского мира, она, конечно, напрямую связана там с православием. А посмотрите, сколько, вот все последние годы, сколько было атак на православие, сколько, так сказать, сколько вылито грязи, сколько смеха. Почему? Потому что как раз эти люди, которые выливали грязь, они прекрасно понимали, что на этой основе может родиться, и на самом деле не то, что родиться, оно существует. Альтернативный взгляд на жизнь. Альтернативный взгляд на жизнь им не нужен. Надо спорить только о процентной ставке Центробанка. И больше ни о чем. И это, так сказать, еще в лучшем случае, а в худшем вообще просто напросто соглашаться со всем тем, что оттуда забрасываются. Вот тут еще, так сказать, по поводу там православия. Вот этот скандальный концерт Киркорова тоже подлил масло в огонь. Ну, вот казалось бы, ну, слушай, что тебе надо вообще от жизни? У тебя все есть, павлиньи перья, так сказать, куча денег, так сказать, да, экс-жена в Израиле, как бы, да, и все такое прочее. Что ты хочешь еще? Нет, вот что-то изнутри требует, как бы, да, обгадить святое. Что же это такое изнутри? Ну, как по мне, так сказать, конечно, это бесы. Вот они требуют. Что ты, так сказать, там это... Мало просто там кривляться везде по всем сценам. Надо обгадить что-нибудь святое. Вот. Вот мне не дает покоя все. Ну и что, что ты вызовешь этим, как бы, да, возмущение? Ну и что, что ты, значит, обольешь грязью, это святые для многих, значит, вещи? Ничего, тебе это надо сделать. Вот потому что ты Бог. Вот надо себя утверждать. Вот у этого тоже есть проблема. Поэтому люди, так сказать, понимаете, в Донецке они и сомневаются. Потому что у вас там в Москве, где, по идее, должно было бы как раз, например, так сказать, и быть центром, там Москва, это самое, Третье Рима, четвертого не бывает, да, у вас там в Москве этого не происходит, а есть совсем другие люди, вот, захватили, что называется, так сказать, этот самый, какие-то, дискурс. Может быть, здесь у нас получится, говорят они, на что я сверил, конечно, получится, так сказать, да, и на самом деле, деньги, конечно, тоже важны, но ставить это в зависимости от денег я не стал бы. Вот эта пословица, так сказать, пошлая, бабло побеждает зло, бабло само по себе не побеждает ничего, а если оно становится, так сказать, объектом поклонения, то оно и само по себе становится злом. Вопрос в том, так сказать, куда эти, это бабло там применяется. Поэтому просто так вот выделить деньги и ждать, что все будет хорошо, специально назначенным людям, это, конечно, можно сделать, и это нужно, но этого, в принципе, недостаточно. Хотя ясно, что и без этого тоже совсем никуда не деться. А у нас 57 минут. Ага, я понял.
Да, у нас еще 2 минуты. Я хотел еще вот предположить, что, возможно, для патриотизма не хватает также солидарности, да?
Ну, я про солидарность, по-моему, все первые полчаса говорил. На самом деле, то, что я говорил по поводу жилья, например, и доступных продуктов, это тоже называется солидарность. Потому что вот вы спросили, откуда что-то взять деньги-то? Деньги взять из государственного бюджета. Это и будет называться солидарность. Да, как бы граждане любят свою родину, и родина любит своих граждан. Вот это и называется солидарность. И все понимают там, сложность момента. Граждане понимают, что есть ситуация, когда родину надо защищать. Иногда с оружием в руках. Иногда, так сказать, словом, иногда делом, иногда, так сказать, своим трудом, а иногда и жертвой жизнью. А государство, так сказать, понимает, что оно, собственно говоря, и есть цивилизационный феномен для тех самых граждан. И оно понимает, что когда гражданам трудно, как бы оно им помогает. Не только снижает, так сказать, это самое, процентные ставки, так сказать, Центробанка, вот, а какими-то вещами, которые, может, вообще никакой прибыли не приносят. Представляете, и такое бывает. А может быть, даже вообще приносит одни убытки. Но в конце концов, мы же субсидировали. В этом году будет дефицит бюджета, в том числе потому, что на социальные эти самые программы будет потрачено очень много денег. И это тоже момент солидарности. Мне всякое сомнение. Кстати говоря, об этом надо тоже больше говорить. Но я думаю, что здесь, ко всему прочему, просто надо и, значит, варьировать методы достижения этих целей. Методы могут быть разные. Да? А пока как бы они все равно вот уперлись. Вот в... Давайте так же, как было и до 24 февраля, ну, немножко поиграем с процентной ставкой, ну, немножко поиграем, так сказать, значит, с этими, с кредитами, там, с финансовыми механизмами. Вот мое личное глубокое убеждение, это опять просто переведет в какой-то... Какие-то проблемы решатся, но это переведет, так сказать, в такую очень длительные, тягомотные, вялотекущие фазы, в которых мы все равно будем продолжать зависеть, да, а не решать эту проблему, продолжать зависеть, там, в том числе, там, от внешнего давления.
Сергей Александрович, ну вот сейчас нам через 20 секунд нужно будет заканчивать, мы уйдем на новости, и сразу после у нас есть несколько тоже интересных тем, ну, довольно-таки более приземленных. Может быть, мы продолжим по вот этой повестке, может быть, перейдем к действительно уже к таким более приземленным темам.
Железная логика.
12 часов 8 минут, московское время.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Корнеевский, Сергей Александрович.
Да, Сергей, здрасте.
Добрый раз. День, здрасте. Добрый день.
Радиослушатели, да. Кстати, вот это, буквально еще там пару фраз вдогонку к тому, о чем я тут разглагольствовал в предыдущей части, да. Вот я просто услышал тут рекламу, меня, так сказать, да, вот навело на мысль. Ну, слушайте, ну хорошо, предположим, там строительство, условно говоря, так сказать, или там бесплатное, тем более раздача, это очень дорого. Предположим, даже, так сказать, аренда, это не очень выгодно. Предположим, в это надо вкладывать большие деньги, и это очень серьезно. Но земли-то в России немеренно. Для того, чтобы, значит, людей, желающих наделить земельным участком, например, скажем, не надо тратить вообще ничего. Вообще ничего. Огромное количество пустующей земли.
Но она, наверное, сложно даже... осваиваемая, нет, да? Какой-нибудь там тайга.
Даже... Подождите, предвижу возражения, да, так сказать, давайте, так сказать, инфраструктуру и прочее, прочее. Я вас уверяю, есть люди, которые готовы взять, так сказать, эту землю бесплатно. Ну, в смысле, без инфраструктуры, без ничего. Ну, им хотя бы дайте. Вдруг они что-нибудь выдумают. Вдруг они, так сказать, там сложатся и, значит, создадут там инфраструктуру. Протянут туда что-нибудь за свои деньги. Ну, стимулируйте людей чем-нибудь, ёлы-палы, так сказать, да, как-нибудь. Вот, ну, немерено же абсолютно всего того, что, за что даже не надо никакие деньги платить, не надо ничего вкладывать туда, в эти вещи. Просто ничего не надо вообще, абсолютно. То есть, да, я понимаю, есть то, что требует затрат госбюджета. А есть, например, скажем, такие ресурсы в нашей стране, распределение которых среди желающих, да, не всех, тех, кто желает, то есть, тех, кто готов работать, не потребует вообще никаких затрат. Вообще никаких. Да? И можно, например, скажем, оформлять, так сказать, им, грубо говоря, эту землю не в собственность даже, а, например, скажем, в бессрочную аренду. Да, бесплатную, там, по цене, там, например, там, условно говоря, 1 рубль там, в год. Какие с этим проблемы? Я уверен абсолютно, что найдутся не сотни, не тысячи, а сотни тысяч людей, которые готовы будут за это взяться и развивать это, может быть, вкладывать свои деньги в инфраструктуру. А не дожидаться, пока это сделает, так сказать, государство или пока какая-нибудь компания там это, об этом подумает. Вот что важно, да, есть и трудноосваиваемые, так сказать, участки. Я вас уверяю, что история России показывала, что у нас находились люди, которые и из трудноосваиваемых участков делали вполне себе пригодные для жилья, а иногда даже и процветающие территории. Здесь какая проблема? Проблема все та же. Она упирается в либеральную догму. Ничего никому за так без прибыли нельзя.
А я, кстати, хорошо, пример могу привести, этот, Санкт-Петербург, Сергей Александрович, Санкт-Петербург, трудноосваиваемая территория, а теперь процветающий мегаполис.
Ну да, теперь процветающий мегаполис, но, правда, туда нам пришлось ухайдокать, так сказать, не одну тысячу людей. Вот. Но это пример такой, так сказать, который говорит о том, что можно из чего угодно сделать конфетку, вот, но не пример с точки зрения добровольности.
Это, увы, да.
И не пахло. Но тем не менее, как бы, да, я думаю, что упирается все это в одну простую вещь. Хорошо то, что приносит прибыль. То, что прибыль не приносит, нехорошо. На самом деле, как бы, да, великие, так сказать, проекты так не развиваются. Так развиваются лавочки, так сказать. Так может развиваться, так сказать, бизнес-проект, может быть. Великие проекты цивилизационные так не развиваются. Вот. Вот, например, скажем, даже простейшая вещь, как бы, да. Ну, это немножко из другой области, но тем не менее. Например, скажем, египетские пирамиды не приносили никакой прибыли. Но все, что мы знаем о Древнем Египте, это эти пирамиды. В основном, так сказать. Потому что именно на их стенах, на стенах этих дворцов сохранились, так сказать, фрески и там эти все эти петроглифы, так сказать, да, которые нам, так сказать, рассказали великую историю. Вот. Но они не приносили никакой прибыли. Вообще никакой, как бы. Их не эксплуатируют. Это сейчас, как бы, на них возят туристов, с которых берут деньги, а тогда нет. А если бы, например, великая египетская цивилизация занималась только, например, условно говоря, выращиванием пшеницы и продажей ее, вот, мы бы, возможно, о ней ничего бы вообще не знали. И я, кстати, уверяю вас, так сказать, в истории человечества, я думаю, было немало таких цивилизаций, которые после себя не оставили ничего именно потому, что они не хотели вкладываться ни во что, что не приносило прибыль. От таких так называемых цивилизаций не останется ничего. Вообще ничего, то есть не о чем будет вспомнить. Они не создают культуру, они не создают искусство, они не создают ничего. Вот, ну вот уж чего, земли-то немерено, как бы, да, а тут вот тоже это самое, знаете, говорят, торопитесь, пока цены не повысились, да. Пока цены не повысились, так сказать. Торопитесь вы, пока как бы вообще у вас хоть что-то еще есть, так сказать, пока вас тут это самое, у нас не накрыло каким-нибудь там этим самым тоже катаклизмом. Ну да ладно, давайте к более определенным темам, которые вы, Сергей, настойчиво анонсировали в предыдущей части.
Да, если, потому что можно же и это обсудить. Я смотрю, и слушатели, вот кто сегодня слушает, сегодня выходной же у многих, прямо с интересом реагируют на ваши слова.
Я польщен.
Ну, конечно, вот они с удовольствием слушают, какие-то свои мысли высказывают. Наши люди, например, освоят даже Луну. Только дай.
Надо просто понять, надо пользоваться. Опять же, здесь вот такая штука, связанная вот с тем, о чем я люблю говорить, о вторичности. Мы огромная страна с огромными ресурсами, со своими проблемами, с невероятными расстояниями, попытались после 91 года мыслить себя как маленькое европейское государство. В логике маленького европейского государства надо всех согнать, так сказать, в большой город, потому что в большом городе легче торговать, легче, так сказать, собирать бабки, легче давать кредиты и прочее, прочее. То есть мы даже не можем пользоваться, или, скажем, не научились пользоваться своими естественными преимуществами. Преимуществами, которые, так сказать, нам дала история, так сказать, труд наших предков, их победы, Господь Бог, если хотите. Да? Мы все пытаемся как бы стать каким-то, опять же, вот все равно, вот это просто, я даже не знаю, вы вспомнили про Петра Первого, он начал этот процесс, но он, конечно, дикими темпами вот развивался последние 30 лет. Ну, как можно вообще вколотить в людей вот эту собственную вот эту вот неполноценность и абсолютную неспособность к творческому сознанию? Абсолютно. Все равно, даже вот уже куча на нас насыпалась проблем. Уже Запад, так сказать, развернулся к нам как бы таким задом, каким уже даже и представить невозможно. Уже даже всех наших супер-пупер-олигархов, так сказать, да, которые считали себя особыми какими-то полубогами, им уже сказали, там, ваше место у параши, вот, если так откровенно сказать, да, вот. И все равно, как бы вот эта попытка мыслить категориями там, маленького европейского государства. Вот у вас ваше богатство, оно у вас под ногами, так сказать, под руками, его немерено. Да. А вы думаете, а как же, что же надо такое сделать, вот, чтобы, так сказать, типа, людям было интересно жить, так сказать, им это самое, как-то помочь там и прочее, прочее. Давайте, наверное, будем всю дискуссию вокруг этой процентной ставки Центробанка. Давайте вот вокруг этого все будем крутить, крутить. А другого ничего нет. Вообще ничего не стоит. Нет ни солнца, ни луны, ни рек, так сказать, ни морей, ни лесов, ни воздуха, ни огромной территории. Ничего нету. Есть только телеграм-каналы и ставка Центробанка. Больше вообще ничего нет. Больше вообще ничего не стоит. Но это поймите, это какое-то, это сродни какому-то помешательству, что ли, я не знаю. Это сродни, так сказать, психиатрическому заболеванию, при котором, ну, как паранойя, при которой человек, он ничего не видит вокруг себя, никого не замечает. Он концентрируется на одной единственной мысли. Он концентрируется на одной единственной, иногда, может быть, не очень значительной или даже вовсе незначительной детали. И все его сознание, все его естество, так сказать, да, концентрируется на этом и больше ни на чем. Он как инкуб, что называется, так сказать, он сам в себе заключен, сам себе, так сказать, выстраивает вокруг себя, как вот в этих показывают там эти, знаете, картинки, но иногда в фильмах это видно, показывают. И действительно так было, там, условно говоря, там сумасшедшие дома там в Европе в 19 веке, когда там буйно помешанным на голову такую надевали клетку квадратную, чтобы они никого не покусали. Вот так же и это. Такое впечатление, что у нас у многих из тех, кто как бы, ну, вот, отвечает за принятие решений, за мысли, вот, творчества не хватает, свободы не хватает в голове, в душе не хватает свободы. На голове, и это, между прочим, касается и тех, кто у власти, и тех, кто против власти. Такое впечатление, что у всех на голове вот эта вот клетка, кубическая клетка, так сказать, в голове, и они дальше этой клетки ничего не могут сделать. Ничего не могут сделать. Вот под ногами, под руками, все, огромная страна, вам Бог ее дал, когда доказывает. Не верите в Бога, так сказать, предки вам ее завоевали. Нет. Нет, нет. А что сказал этот? А как процентная ставка? А какие кредиты? А бу-бу-бу-бу, а бу-бу-бу-бу. Ничего не могут. Вообще, ну, то есть, грубо говоря, так сказать, ну, немножко как бы от этого, как бы, чуть-чуть отстраниться от этих вещей, чуть-чуть отстраниться. Для этого нужна свобода мысли, свобода творчества, что называется. Это свобода творчества, на самом деле, нету и у тех, кто считает себя самыми оппозиционными оппозиционерами. Кстати, они в значительной степени виноваты в том, что вся дискуссия именно здесь, потому что они как раз являются главными борцами за то, что единственным примером для подражания является жизнь на Западе. А на этом Западе эта клетка вообще превратилась уже в непрозрачный полиэтилен. Полиэтиленовый мешок на голове, так сказать, да, за которым просто вообще ничего, кроме этих догматов, не видно. Ну да ладно. Это просто я про землю. Я считаю, что, так сказать, найдутся люди, которым это будет интересно. В конце концов, он на этом самом гектар на Дальнем Востоке раздают. Ну да, говорит, вот там это не обустроено. Ничего обустроит. Кто захочет, тот обустроит. Тот, кто схватил ее по дуре, тот, кто схватил для того, чтобы перепродать, тот сольется сам, так сказать. Да. Ну а для этого можно, например, сделать так, чтобы это не собственность была, а там бессрочная аренда с какими-то условиями, да, например. Вот. А тот, кого хватит силы и смекалки, тот найдет, как обойти все эти препятствия. Я вас уверяю. И, так сказать, и будут там все, и расти что-нибудь будет, и строиться будет что-нибудь. Вы просто дайте людям эту возможность сделать, и они будут делать. Да, даже хотя бы там, где не надо за это ничего платить. Никто где не надо как бы вот это обставлять, так сказать, какими-то тратами из госбюджета. Найдется десятки, а может и сотни тысяч людей, которые просто, так сказать, дайте им, и они будут работать. Кстати говоря, примером в этом смысле являются в том числе эти самые вот советские времена и садово, так сказать, эти садово-плодовые, плодово-ягодные товарищества все эти, да. На самом деле там же не было вообще ничего. Я-то вот это очень хорошо помню, да, вот когда просто в чистом поле говорили, вот это вот, вот отсюда до суда, как бы это вот, вот эти, вот эта земля отдается вашему предприятию, там, НИИ, так сказать, и прочее, прочее. Вот это вот вы делите на 6 соток и распределяете между своими людьми. И там не было вообще ничего. ни воды, ни света, ни прочее, вообще ничего. И тем не менее, как бы, да, проедьте, так сказать, по этим участкам во всех уголках, так сказать, нашей страны, необъятные, и бывшего Советского Союза. Стоят домики, есть вода, так сказать, что-то растет, кто-то живет, идет какая-то история, так сказать, дети, внуки и прочее, прочее, прочее. Вот там не было вообще ничего. Сейчас вот требует инфраструктура. Раньше раздавали просто куски земли в чистом поле, но давали их бесплатно. И трудом людей постепенно эти, как бы, земли превращались в освоенные. В освоенные. Отдавали эти земли просто, которые никому не принадлежали. Вообще никому. Ну, то есть они принадлежали государству, но там не было ничего. Я вам просто отвечаю, как бы, за это. Не было даже дорог. Да, или там дорога, там просто поселок какой-то, вот накатана, колея, и все. Больше вообще ничего. И тем не менее прошли годы, и целые истории, так сказать, возникали там, да. Семьи, поколения, дети, внуки, дома, так сказать, сады, огороды, и все. Дороги появлялись, электричество проводилось, и это самое, вода, и все такое прочее. Ведь ничего в этом такого, на самом деле, запредельного нету. Вот на фигушке. У нас есть, но мы вам не дадим. Почему? А кто же с этого получит прибыль? А вот это обязательно? Обязательно это? Или все-таки, так сказать, где-то можно этим поступиться ради, в том числе, развития занятий? Чем заняться? Вот, очень важно, чтобы люди появлялся смысл жизни. Вот просто появлялся смысл жизни. И некогда было думать про всякую, так сказать, билиберду. Это же важно.
Да. Сергей Александрович, ну что, попробуем другие темы еще посмотреть.
Да? Ну, попробуем.
Посол Украины в Германии назвал канцлера ФРГ оскорбленной ливерной колбасой. А именно, разыгрывать обиженную ливерную колбасу, это звучит не очень по-государственному. Тут речь идет о жесточайшей с нацистских времен войне на уничтожение на Украине. Это не детский сад.
Так,
сказал.
Я перестал слышать.
А сейчас?
Так.
Да? Ну, давайте перенаберем, как вам кажется. Ага. Да, но я пока расскажу подробнее. Значит, слова посла Украины в Германии вызвали в немецком обществе возмущение. Теперь все гадают, приведет ли это оскорбительное и уже не первое высказывание посла Мельника, так его фамилия, к дипломатическому скандалу между ФРГ и Украиной. А почему посол Мельник вообще, в принципе, так выразился? Дело в том, что он так отреагировал на отказ Шольца посетить Киев. Об этом пишет авторитетное немецкое издание «Шпигель», но подчеркнул, что украинский президент Зеленский все равно будет рад принять канцлера в Киеве. По словам украинского посла, больше любых символических визитов Украина ждет, что правительство ФРГ быстро реализует предложение Бундестага о поставке тяжелых вооружений. Вот. Ну, в любом случае, довольно-таки серьезная ситуация складывается сейчас между Украиной и Германией, хотя, наверное, может быть, сейчас это и сойдет с рук, но в целом довольно-таки резкие слова против лидера государства, это странно. А ранее, кстати, канцлер Шольц объяснил, что ехать в Киев он не собирается, потому что Зеленский отказался принять в Киеве его немецкого коллегу Штайнмайера, то есть президента, и канцлер счел это заметным событием. Есть, да, у нас? Сергей Александрович?
Да. Ну, вот. Да. Угу.
Ну, насчет, да. Как вам вот эти вот слова украинского посла?
Угу. Ну, во-первых, так сказать, сначала про Украину, у которой давно уже, так сказать, борзость зашкаливает. Ну, это так бывает, когда, так сказать, какого-то, знаете, хулигана никто не остановит, так сказать, когда, как бы, ему позволяют все, он начинает садиться на шею. Во-первых, интересно, что Мельник, вот этот посол, он полный тезка, так сказать, одного из бандеровских активистов. Вот, был такой тоже, так сказать, один из бандеровских активистов, Мельник. Вот, но это ладно. Он давно все позволяет очень наглые и, я бы сказал, оскорбительные в отношении, так сказать, Германии высказывания, но никто ему ничего не говорит. А почему это происходит? А происходит это потому, что Европа, на самом деле, и есть та самая ливерная колбаса обиженная, которую, на самом деле, сегодня скрутили вот в такой бараний рог, так сказать, или в такую круглую колбасу американцы. Американцы делают европейцев абсолютно не самостоятельными. Они не могут ничего. А это дает возможность Украине, которая чувствует себя, так сказать, американской шестеркой, Вот, знаете, бывает такой большой хулиган, а рядом с ним такая свора маленьких хулиганов. Как бы. Вот еще, сегодня самый борзый маленький хулиган, это, собственно говоря, вот эта самая Украина. Она видит, как американцы фактически просто растянули как бы, да, всю Европу на растяжку, так сказать, заставляют ее фактически убивать собственную экономику, заставляют ее жертвовать собственной безопасностью, причем уже очень много лет, а Европа ничего не может. Более того, она мазохистски поддакивает американскому, так сказать, садисту, который из нее просто вот, ну, буквально веревки вяжет. Поэтому можно все. Поэтому можно все. Можно совершенно оскорбительно, значит, требовать от Германии дополнительной помощи, хотя я вообще не понимаю, а что, Германия что-то должна, что ли, Украине? С какой стати, так сказать, они должны это делать? Да. Можно требовать, чтобы, значит, Европа, Америка воевала за Украину. Можно требовать, так сказать, можно потом обижаться, что Европа, Америка не побеждает за Украину. Вот. А все это происходит потому, что Америка всем рулит, Украина почувствовала, что Европа своего голоса не имеет, а Европа вообще окончательно потеряла свой голос, за исключением там отдельных стран, полностью окончательно потеряла свой голос. И они будут за это расплачиваться. Как бы, и это и будет настоящее унижение. Кстати говоря, здесь унижение двойное. Ведь на самом деле, значит, была же история, когда Зеленский бравировал тем, что он... Что же он сделал-то? Он там не принял, так сказать...
Президента Германии, Франка Вальтера Штайнмайера.
Да, он не принял президента Германии, да. Они очень сильно бравировали этим делом, да. Они это раскрутили, вот смотрите, какой Зеленский, чуть ли не Черчилль нашей эпохи. Он вообще, так сказать, гигант мысли и отец украинской демократии. Он вот может вот так вот, так сказать, вот так вот жестко поставить себя, чтобы потом никто не говорил, что он, так сказать, марионетка. А после этого он говорит, а что ты, Шольц, не приезжаешь? Ливерная колбаса Шольц, что ты не приезжаешь? Ну, то есть, это хамство, которое должно быть, по идее, наказываться, но Европа не может этого сделать. Не может, потому что она внутренне абсолютно не самостоятельна. Она потеряла себя. Потеряла себя, так сказать, вот в этих вот, значит, каких-то извращенческих, так сказать, поисках каких-то иных смыслов жизни, вот, всяких разных, легализации всяких разных, так сказать, отклонений от нормы, как бы, она полностью перестала, потеряла способность видеть себя как самостоятельную единицу. Она себя идентифицировала с американцами, с их интересами, и ничего не может с этим сделать. Я не знаю, как Германия будет на это отвечать, но, скорее всего, никак не будет отвечать. Скорее всего, никак, в том числе потому, что внутри Германии достаточно сильное проамериканское лобби, которое тоже требует усиления поддержки Украины и так далее. Смотрите, они требуют, как будто им кто-то что-то должен, да? И смотрите, как быстро вот эта, значит, Украина из ранга просителя перешла в ранг, значит, хамского почти что рэкетира. И вот я бы на месте немцев спросил, ну а если мы не дадим тебе помощь, то что будет, Украина? Украина может сказать, тогда меня не будет. Ну и хрен с ним. Как я уже говорил, вот в том числе в нашей передаче, я считаю, что Европа здесь самый глупый субъект во всей этой истории. Я понимаю, чего добиваются американцы. Я понимаю, чего добивается Россия. Я понимаю, что нужно Зеленскому, так сказать, да, выживание, сохранение себя. Но вот какой интерес в этом Европе, я вот вообще реально, как бы, да, вернее, как... Я так скажу, я понимаю ситуацию, но, на мой взгляд, никакого интереса в Европе, у Европы в развитии этой ситуации нету. Она перестала быть геополитическим субъектом, она дала согласие на разрушение собственной экономики, она втягивается в войну, которая для нее непонятно чем закончится, она окончательно перестает быть самостоятельной. И ей, и в нее уже вытирают ноги такие ничтожества, как какой-то там посол Мельник, значит, украинский, да, который позволяет себе хамство по отношению к избранному, между прочим, так сказать, германским народам, канцлеру. Ну, самого канцлера не избирали, но избрали партию на выборах. Ну и по делам тебе Германия. Ну и по делам тебе Германия, так сказать, и все, что с этим связано. Хотя вот это требование вооружений, знаете, так сказать, тяжелых. Тут есть еще уже момент самой этой вот, значит, военной ситуации на Украине. На самом деле ситуация для украинской армии становится, так сказать, все более какой-то плачевной, пусть не так быстро, как хотелось бы. Но вот сейчас их главная надежда, как они в свое время, так сказать, грезили байрактарами и говорили, что байрактары решат все. Вот так они сейчас грезят вот этим тяжелым вооружением из Европы и Америки. Вот сейчас оно придет, говорят они, вот сейчас вот оно придет, вот сейчас придет, так сказать, да. Вот мы периодически эти самые разрушаем склады с этим вооружением там, да, выводим из строя железную дорогу, вот. Но просто сейчас вот на этом вот ставка всей украинской, как бы, политической пропаганды. Вот сейчас, да, у нас что-то не получалось, но сейчас вот придет, и поэтому они так вот ерзают, они думают, что это их спасет, или, по крайней мере, можно будет об этом говорить. Вот поэтому отсюда и, с одной стороны, такая наглость, с другой стороны, такое нетерпение. Хотя, если говорить конкретно о тяжелом вооружении из Германии, перелома в войне, как бы, да, перелома, так сказать, в боевых действиях, на мой взгляд, оно создать не может. Хотя может создать проблемы. Но сам тот факт, во что превратилась Европа, причем очень быстро в наших глазах. Действительно, вместо, так сказать, европеизации Украины произошла украинизация Европы, хотя, мне кажется, этот процесс был встречным. Встречно-поперечным, что называется, да? Вот такая штука. Я так понимаю, что скоро нам нужно делать перерыв.
Ну, через минуту. Да, через минуту.
Мои часы отстают на минуту, я понял. Вернее так, бегут на минуту.
Ну, а вот, что же делать?
Мне кажется, ситуация унизительная, особенно для Германии, которая кормит всю Европу и включает, так сказать, ту же самую Украину, Польшу и всех остальных, потому что это самая, так сказать, серьезная экономика. Чем ответить Германии? Ну, можно поспорить, но я думаю, что ничем не ответить. Она слишком увязла в этой вот внутренней зависимости, да, как бы, да, и в этом смысле оказалась гораздо менее способна на самостоятельность, чем многие, так сказать, полагали. Гораздо менее, чем, например, та же самая Венгрия.
Ну да. Ой, Сергей Александрович, ну что, ладно, давайте сделаем сейчас небольшую паузу, чуть пораньше, но ничего страшного. Дело в том, что у нас же еще очень много всяких разных интересных тем. В частности, некоторые обратили внимание, что сейчас сотрудники ЦРУ официально распространяют инструкции на русском языке, разъясняющие, как можно с ними связаться в интернете, и таким образом США пытаются активизировать вербовку наших граждан.
Железная логика.
Сергей Михеев, Сергей Криньевский в студии. Сергей Александрович.
Да, продолжаем разговор. Я просто одну буквально фразу еще там по поводу Германии и несамостоятельности странной, да. Насчет того, что кто-то, кто вроде бы на самом деле находится даже в гораздо худшем экономическом положении, чем Германия, проявляет такую устойчивость. Например, Венгрия. Просто тут несколько дней назад европейские СМИ с радостью распространили сообщение, что Венгрия якобы отозвала свое вето, право вето, так сказать, да, отказалась, право вето по поводу, значит, эмбарго на поставки российской нефти. Вот, про газ вообще речи не идет, да. Но сегодня вот официальные представители венгерского правительства вроде бы опровергли это, сказали, что нет, ничего мы не отзывали и так далее. И, кстати, там все больше и больше усложняются отношения между венграми и Украиной. Орбана и ряд других представителей его кабинета повестили в известную, печально известную украинскую базу «Миротворец», так сказать, да, и так далее. Обвиняют Венгрию в том, что она хочет там оккупировать Закарпатье. Тоже, конечно, потрясающе, особенно на фоне сообщений о том, что Польша готовится, так сказать, возможно, ввести свои войска в Западную Украину. Но, тем не менее, Венгрия совершенно... Это вот к вопросу о политической воле и о самостоятельности. Германия, у которой сил, ну, не знаю, ну, кратно больше, чем у Венгрии, кратно больше, экономических, политических, я не знаю, там, населения больше, все что угодно, да, не может встоять за свои интересы. Венгрия, которая находится в зависимом состоянии, между прочим, в том числе от некоторых европейских программ, проявляет, так сказать, силу воли, говорит, она вот невыгодна и все. Вот невыгодна и все, и мы не будем накладывать вето. По крайней мере, пока держится, что, в общем, вызывает даже местами удивление. Но, тем не менее, значит, это возможно, потому что все остальные делают вид, что это невозможно, просто невозможно, потому что, с одной стороны, Штаты, с другой, так сказать, Украина, как бы, послы, так сказать, у нее такие вот харизматичные, и просто невозможно. Вот, оказывается, возможно, да, все вопрос в том, да, так сказать, имеете ли вы для этого политическую волю.
Угу. Сергей Александрович, займемся ли мы вербовками ЦРУ сейчас?
А, вот про ЦРУ, точно.
Конечно.
Я вспомнил. О чем же мы, так сказать? Да, я все о своем. Да, я тут не могу. Еще вдогонку, там, кто не в курсе, по цифрам, Европа на фоне бесконечного трендежа про экономическую блокаду рекордно увеличивает сейчас закачки и российского газа, и закупки российской нефти. Там просто появилась схема «все равно откуда», так называемая. Когда, так сказать, нефть не только там, она же качается не только по трубам, она закупается танкерами. Вот. И там некоторые, так сказать, хитро выделанные деятели, ну и правильно они делают, да, как бы с формулировкой, что они покупают нефть неизвестного происхождения. Вот. И этой нефти стало гораздо больше. Вот за последние там, пару месяцев ее стало просто в разы больше. Да? И более того, даже для некоторых станет это, может быть, откровением, но Европа покупает у нас и продовольствие, по крайней мере, его сырье для этого продовольствия. И вот за последний месяц закупки сырья для продовольствия, продовольственного сырья из России, Европа увеличила на 38%. Но одновременно на фоне того, что они просто, так сказать, нас сейчас в пепел там изорвут, как бы, да, порвут и так далее, и так далее. Да, теперь про ЦРУ. Ну, что касается там этих попытки вот такой прямой вербовки, уже совсем без всего, отбросив всякие разные кивоки вербовать российских граждан, Ну, то, что это вмешательство в внутренние дела, как бы, да, и вообще, на самом деле, если хотите, даже казус белли, что называется, повод для войны, как бы, это очевидно. Вот. Особенно на фоне этих плача американцев насчет нашего якобы вмешательства в их выборы, которое в итоге ничем не было доказано. Подобные выходки настолько откровенные, что даже пробы ставить негде. Это, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, если честно, это означает косвенное признание провала работы с оппозицией. Потому что если бы на самом деле американцы были бы уверены в своей, так сказать, агентуре, что называется, здесь, в России, и в тех людях, которых они вот подкармливали как оппозицию в долгие-долгие годы, то они бы к таким крайним мерам, в общем-то, даже глуповатым, не прибегали бы. Вот, а это было бы просто не нужно, по большому счету. Поэтому вот такие призывы, если это правда, да, это косвенное признание того, что работа с теми, с кем они работали все эти годы, она провалилась, или, по крайней мере, она не дает того эффекта, на которые они рассчитывают. Не дают того эффекта, не дают того эффекта даже как бы санкции против олигархов. Потому что расчет, вот когда пошли персональные санкции против олигархов, был простой. Сейчас они прижмут этих людей, и эти люди начнут давить на Путина с одной стороны, а с другой стороны они начнут финансировать, поддерживать и активно заниматься оппозиционной политической деятельностью. Этого тоже, судя по всему, не происходит. Или не происходит в той мере, в какой они ожидали. И на этом фоне приходится вот так вот прям вот уже напрямую на деревню к дедушке обращаться. Всем, кто хочет предать родину, просьба звонить по такому-то телефону. Вот. Я предлагаю им расклеивать объявления на столбах. Вот. Это самое, в крупных городах.
Там они еще расскажут, как не попасться, как вот избежать всяких трудностей, которые, вы знаете, а трудности могут возникнуть.
Трудности могут возникнуть и такие, что мало не покажутся, честно говоря. Я бы, откровенно говоря, опасался бы, так сказать, звонить по этим телефонам. Вот. Но еще раз говорю, это фактически, знаешь, такая была поваренная книга анархиста. Это самое, где там рецепты, так сказать, того, да, легальные рецепты, как стать террористом. Ну, таких, такого барахла навалом в интернете, что называется. Вот. Но здесь это, когда на такой уровень опускается самая мощная спецслужба мира, вот, это становится уже просто, ну, смешно, потому что, опять же, если бы у них было бы все замечательно, если бы действительно российское общество было настолько, так сказать, ориентировано на Запад, как бы им хотелось, или как они любят рассказывать, между прочим, да, в своих, так сказать, средствах массовой информации, то к подобным вот приемам как бы не пришлось бы прибегать. А это косвенно говорит о том, что не получается. Не получается. Ну, давай хоть так уже. Уже будем просто кричать, так сказать, в рупор там всем желающим, так сказать, стать предателями телефоном. Это с одной стороны. С другой стороны, и, опять же, как оно и есть, вы учтите, этим могут пользоваться только как бы искренние предатели Родины, вот, но и специально назначенные люди. А такие люди, как обычно, как бы, да, они в этих мероприятиях участвуют довольно активно. В разных всяких совместных мероприятиях с американцами и европейцами всегда, как мы прекрасно понимаем, участвуют, так сказать, специально назначенные люди, вот, значит, сотрудники или просто, так сказать, волонтеры, что называется, да, которые как бы вступают в контакты, так сказать, с этими представителями с целью, наоборот, как раз защиты национальных интересов своей страны. Вот, поэтому я думаю, что первыми, кто откликнется на эти вещи, будут сотрудники контрразведки. Вот, или, по крайней мере, так сказать, люди, которые с ней работают. Но, по крайней мере, среди тех, кто откликнется, а кто-то откликнется, во-первых, есть, значит, довольно большое количество прекраснодушных, так сказать, дурачков и дурочек, особенно среди молодежи, коих мне просто жалко, честно скажу, потому что вот последствия могут быть такими, что, ну, будет сломана вся жизнь благодаря, так, как бы, этому пламенному призыву ЦРУ. Вот. Но они могут найтись. Найдутся, наверное, какие-нибудь дураки, которые захотят заработать, но, несомненно, найдутся и те, кто просто будет делать свою профессиональную работу, а именно люди, связанные с нашими спецслужбами. Поэтому, если они, значит, готовы устанавливать такие контакты, я уверен, что такие контакты будут установлены вот тем, кем надо, как бы, да, и, в общем, люди будут внедряться в эти сети, как бы, да, а раз они будут внедряться, значит, будут получать какую-то информацию, вот, и понимаю, что ЦРУшники тоже не дураки, вот, но, тем не менее, я думаю, что эта игра начнется с двух сторон, то есть она такая тоже обоюдоострая, что называется, в любом случае, вот, ну, а последнее, что по этому поводу можно сказать, ну, вы знаете, на этом фоне, я не знаю, когда уже, ну, все вообще рамки приличия, как бы, все какие-то, так сказать, все какие-то границы перейдены, я, например, вообще не вижу никакого смысла и не очень понимаю, почему мы не занимаемся примерно тем же самым на территории там, Европы, на территории Америки, боимся дать им дополнительные козыри для их русофобии, но мне кажется, им уже это не нужно, уже поздно тут это самое, так сказать, плакать по волосам, что называется, да. Вот, вот и все. Я думаю, что тем же самым надо заниматься в отношении Штатов. Там есть уязвимые места, вот, там есть много как бы, всяких разных тем, на которых можно было бы поработать. Разными способами. Не такими, как ЦРУшники, потому что это способ идиотский совершенно, да? И он такой, какой-то, ну, дурковатый, на мой взгляд. Вот, разными способами. Но можно поработать и с внутриполитической ситуацией в Штатах, потому что она далеко не однозначна. И в Европе тем более, да? То есть переходить где-то, может быть, к каким-то более откровенным публичным мероприятиям. Вот так вот.
Сергей Александрович, ну и к другим темам. Белорусская диаспора в США требует от Светланы Тихановской отчет о потраченных деньгах. Около 5 миллионов долларов было собрано в США и перечислено в фонд Тихановской на политическую деятельность. Но вот непонятно, что с ними стало. Секундная пауза.
Вести ФМ.
Сергей Александрович, ну, да. Ну, такие дела, такие беды.
Да, ужас у Тихановской. Вообще Тихановская, мне кажется, самый неудачный из неудачных президентов. Вот. Вообще, возвращаясь к Белоруссии, вот в свете уже произошедших после всего этого события, а также информации о польских амбициях, я еще раз подчеркну, что я и тогда подозревал это, сейчас абсолютно уверен, что поляки, которые очень активно участвовали в стимулировании вот этих вот выступлений в Беларуси, в конечном итоге, конечно, имели целью, ну, в лучшем случае, вообще, как бы, поставить под контроль всю Белоруссию, таким образом выбив ее из союзного государства, из интеграционных структур многих, вот, и, значит, создать вот действительно такой вот пояс от моря до моря, хотя польское государство, еще раз повторю, никогда от моря до моря не существовало, вот, но тем не менее, вот, но, как минимум, может быть, стимулировать там гражданскую войну и оттяпать, например, Западную Белоруссию, потом сказать, что вот, вот пакт Риббентропа-Молотова был неправильным, о чем мы всегда говорили, поэтому мы забираем себе часть территории. Вот. Но люди, которые на это были поставлены, оказались, ну, во-первых, ситуация в Беларуси казалась не совсем такой, как полякам хотелось бы, а во-вторых, люди, которые были на это поставлены, оказались абсолютно бездарными. И одна из самых бездарных фигур, это, конечно, Тихановская. Просто ни рыба, ни мясо, абсолютно ни про что. Вот. И все, что, между прочим, потом происходило, и сейчас вот эта новость, оно это подтверждает. Вы помните, тоже одно время они накачивали какую-то, значит, пиар-компанию вокруг Тихановской, делали из нее там Че Гевару какую-то в юбке, там непонятно вообще кого. Да, вот Тихановская, Тихановская, это что-то. Везде, так сказать, на всех первых строчках этих иностранных телекомпаний Тихановская, Тихановская. И что это Тихановская? Но просто в итоге-то по итогам пустое место, как мы и говорили. Еще раз говорю, мне кажется, эта женщина просто взялась не за свое дело. Она к этому была абсолютно непригодна. Но то, что условные поляки, американцы и все остальные, так сказать, литовцы выбрали именно ее в качестве лидера, говорило, во-первых, а, о неадекватности оценки ситуации, и б, о том, что больше выбирать-то было не из кого. Выбирать, видимо, было просто больше не из кого. Вот. Решили из этой женщины, тем более феминистская тема, как бы на Западе популярна, сделать что-то. А в итоге не получилось ровным счетом ничего. Где сейчас эта Тихановская? Что с ней происходит? Вот так, если бы сейчас вот эту скандальную новость по поводу ее фонда вы бы не озвучили, я вообще про нее вообще давно уже ничего не слышал. Казалось бы, вот сейчас вот вся эта острая ситуация, она что-то должна, может быть, там буровить такое, как-то поднимать там белорусов на борьбу там с этим самым, с Лукашенко и Путиным. Но они вообще не слышно, не видно. А теперь еще, видите, к ней какие-то претензии по поводу фондов. Хотя претензии, в общем, довольно странные. В том плане, что, ну, с формальной точки зрения, любой фонд, наверное, имеет какие-то формы отчетности, оговоренные уставом. Вот, потому что это юридическое, так сказать, лицо. Поэтому, по идее, как бы, ну, наверное, какие-то формы отчетности существуют. С другой стороны, скорее всего, как бы, да, вся деятельность фонда Тихановской была поделена на две части. Первое – это подкармливание лично Тихановской и круга белорусской оппозиции, ну, с точки зрения бытовой. Им же надо там где-то жить, что-то есть, как-то ездить, передвигаться, одеваться там и так далее, да. Вот. А вторая часть фонда, видимо, тратилась или должна, по идее, тратиться на какие-то совершенно неформальные мероприятия, как раз в духе, так сказать, спецоперации ЦРУ или что-то в этом роде, что ни в каких открытых отчетностях, никаких открытых, так сказать, документах фигурировать не должно. Вот. Но я думаю, это главный это смысл претензий, которые предъявляются, он состоит именно в этой беспонтовости, абсолютной никчемности, да, и даже если они что-то делали, то никакого результата от этого не видно. Вот, мне кажется, Лукашенко в последнее время, даже на фоне той же там, этой военной операции на Украине, хотя Белоруссия в ней прямого участия не принимает, Он, наоборот, даже как-то укрепился. Он периодически делает такие, так сказать, мускулинные, брутальные заявления. Вот. У белорусов появился какой-то шанс тоже интегрироваться в наши экономические, так сказать, возможности. Потому что, с одной стороны, белорусов накрыло также санкциями, но, с другой стороны, у них и до этого было много санкций. Вот. И поэтому, так сказать, одной санкции больше, одной меньше. В общем, для них это не важно. Но факт тот, что Тихановская, как и Гуайдо, да, куда-то вообще исчезли. Вот вы помните, был же такой еще, так сказать, разухабистый парень Гуайдо, вот, который, как говорили уже, все так, президентство которого признали все страны НАТО, все члены Евросоюза, и где он теперь? Ну, при том, что Гуайдо-то был куда уж харизматичнее Тихановской. А Тихановская, конечно, это просто ни о чем. Ну, с другой стороны, тоже вы пристали к женщине. Ну, потратила 5 миллионов долларов. Ну и что? 5 миллионов долларов, это с точки зрения обывателя, это много. Вот, а на революционную борьбу это совсем ничего. Там буквально там закупил того всего, там 5-10, как бы, глядишь, и все, и потратили. Так что не знаю, мне кажется, они немножко несправедливы к этой женщине. Они хотят от нее, значит, чтобы она прыгнула выше головы. Она не может. А не надо было ставить на нее. Не надо было переводить туда эти деньги. И тогда все было бы хорошо. Не надо было верить в Тихановскую. Не надо было отдавать ей деньги. Не пришлось бы и спрашивать.
Да, Сергей Александрович, ну на самом деле интересно, сколько у Гуайдо-то в фонде? Небось же не 5 миллионов долларов, а больше.
Я думаю, у Гуайдо, но Гуайдо выделялись миллиарды. Вот, наверное, если, так сказать, взять с самого начала старта проекта и до сегодняшнего времени, выделялись миллиарды, но в конце концов ничего не получилось, что тоже, как бы, еще раз говорю, вот мы тут иногда некоторые там склонны тоже у нас тут как-то пессимистично смотреть на ситуацию. Но слушайте, смотрите, американцы не справились с Венесуэлой. Венесуэла! Это про что? Это страна, которая и в лучшие-то времена, так сказать, находилась в числе этих самых, ну, если не бедных, то точно уж не богатых стран, да? Венесуэла, где они смогли в какой-то момент через интернет взять и отрубить электричество, так сказать, на всей территории страны. Венесуэла, которой они грозили страшными угрозами, и где, между прочим, им удавалось собирать там сотни тысяч людей на улицах, сотни тысяч, вот. Где там Гуайдо в какой-то момент говорил, что он контролирует половину страны, что он контролирует всю армию, что армия с ним там и все такое прочее. И, ну и что? И даже на фоне того, вот, как сейчас обострилась ситуация, казалось бы, вот сейчас вот американцы, займитесь Венесуэлой, и Россия не сможет ей помочь. Но даже сейчас они не могут это сделать. Ну не получается у них и все. Вот не получается. Поэтому, что касается американцев, там всяких разных поставок там и прочее, не так страшен черт, как его малюют. Вот серьезно, вот поражение, как и победа, она куется в первую очередь в душе, в голове. Вот. А потом уже вот, внутреннее убеждение, так сказать, да, оно дает возможность находить какие-то, так сказать, способы решения проблем. Ну, а у Гуайдо было очень много денег. Я думаю, что речь идет, вот, если вообще весь проект взять, речь идет о миллиардах. Да. Не всякое сомнение, а сейчас даже я даже и не знаю, где там этот Гуайдо. Вот что-нибудь про него слышно. Что-то вообще не слышно. Наверное, где-нибудь в Америке тусуется. Вот.
Ой, да, Сергей Александрович, конечно, тут кто где, Сергей Александрович, кто где? Вот директор ЦРУ, например, поехал втайне в Саудовскую Аравию разговаривать с наследным принцем. Говорит, надо преодолеть кризис в двухсторонних отношениях. То есть за ним глаз да глаз.
Американцы испугались, так сказать, испугались, потому что не без участия России, между прочим, да, наблюдается нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Вот, с одной стороны. А с другой стороны наблюдается охлаждение отношений между Саудовской Аравией и США. Для американцев это большая угроза. Тут же тоже, как бы, мы все взгляды прикованы к Украине, но понятно, что мир-то не вокруг Украины крутится. Вот. Хотя это серьезная ситуация, вне всякого сомнения. Вокруг еще развивается огромное количество сюжетов. Да, в том числе способных повлиять на ситуацию и на Украине, и в отношениях между Россией и Западом, и так далее, и так далее. Вот один из таких сюжетов – это наметившаяся нормализация отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Это то, во что американцы вложили очень много усилий в свое время, поссорив Саудовскую Аравию и Иран, потому что, ну, во-первых, Иран они воспринимают как противника, и так оно и есть. А во-вторых, им нужен был серьезный противовес в регионе, да, и какая-то база действий. Вот, я не буду говорить, что саудиты, как бы, да, окончательно рассорились с американцами, это не так, но налицо как минимум две вещи. Первое, налицо совершенно очевидное охлаждение отношений между Саудовской Аравией и Штатами, что, кстати говоря, является косвенным признаком того, что в Саудовской Аравии считают, что Штаты слабеют, а не сильнее. У нас многие, вот, так сказать, тоже на фоне событий на Украине считают, что Штаты становятся все сильнее и сильнее. Отчасти, что касается контроля за Европой, это правда. Но есть и другая, так сказать, сторона медали, как бы ее видят в странах третьего мира. Так вот, охлаждение отношений между саудитами и американцами определенное, такое сдержанное, но тем не менее имеющее место. Это тоже свидетельство того, что саудиты при всей вот этой вот, значит, грозности НАТО считают возможным как бы действовать, как они хотят. И второе, это вот переговоры, тайные в том числе переговоры, и попытка нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Потому что это будет серьезный удар по американской политике на Ближнем Востоке, если это случится. А для Саудовской Аравии и Ирана это будет возможность, на самом деле, да? Возможность установления какого-то нового порядка. Я пока тоже это очень сдержанно эти вещи оцениваю, но я думаю, что именно этим вызваны вот эти визиты, срочные визиты ЦРУшников в Саудовскую Аравию. Им срочно надо, так сказать, донести какие-нибудь угрозы, предложения, предостережения, как бы до соображения, до своих союзников, саудитов. А если бы саудиты и иранцы, ну, я не буду говорить там помирились, но, по крайней мере, нормализовали бы ситуацию в регионе, конечно, это очень не понравилось бы американцам, и, кстати говоря, это очень не понравилось бы Израилю, вот для которого как бы вот эта вот антииранская кампания, как бы, да, в принципе, тоже является такой идеей фикс. Ну и, в общем, по понятным причинам. Так что это тоже не зря они там туда-сюда летают, да. Не все так, так сказать, у них складно, да ладно, как пишут американские, так сказать, газеты.
Сергей Александрович, ну на этом у нас все. Спасибо большое. Да, всего доброго. Тогда до завтра. До свидания.
Железная логика.